Доброе утро. Сегодня мы поговорим на тему Рош ха-Шана, как день царства. Наверное, все понимаем царство кого. И сегодня время разбить эту идею. Когда мы начинаем разбирать тему Рош ха-Шана, сказываем тем, что в свое время разными называли Новым годом, мы видим, насколько отличается тот гражданский Новый год, который мы праздновали в свое время, и Рош ха-Шана. Новый год, он больше похож на пугин, маскара, выпуска, своего нашего телевизора, да? Рош ха-Шана, начало еврейского года, это день самоанализа, это день, судный день. Знаете, очень-очень часто здесь в Израиле говорят, война судного дня. Потому что на самом деле Рош ха-Шана это и есть судный день. Йом-Кипурим, Йом-Кипур это день исцеления. Это гораздо более легкий день. Сказали, что радость риска, как это где человечек, когда приходило время идти на молитву Рош ха-Шана вечером, он просто не мог идти. Жизнь был совершенно белый, он выглядел как человек, который ведут на казнь. И он купил, он уже был спокойный. Это просто, наверное, как нет, потому что Рош ха-Шана там едят, пьют, если можно это делать, Йом Кипур, это более строгий день, чем Пасха. Но на самом деле Рош ха-Шана, он гораздо страшнее, если можно сказать, гораздо серьезнее, чем и гораздо судьбоноснее, чем Йом Кипур. Йом Кипур это день прощения, Рош ха-Шана это день суда. Нас рассказывают про одного величайших каббалистов, автора книги Магаря Мукор, который Ната Шапиро. Из Кракова в 16 веке рассказывают о нем, что он вел молитву в Рош ха-Шана. И когда он пришел для того, чтобы начать эту молитву, для того, чтобы вести молитву, то чего, с какого слова начинается молитва, которую ведет Хазан в Рош ха-Шана? Слово «Амон». И вот как только он сказал «Амелов», он упал в обморок. Он упал в обморок. Его там разбудили, поставили обратно, он помолился всю молитву. И в конце, после молитвы, у него спросили, а что такое там произошло? Что такое там произошло, что вы даже упали в обморок? И он сказал, что когда он начал молиться, когда сказал «Амелех», я вспомнил рассказы Талмуда. Рассказы Талмуда про Катя. Талмуд рассказывает, что во время осады второго храма, когда люди осаждали второй храм, то Рабби Йоханан бен Закай, президент Санедрина, сказал, что надо сдаться вопреки разным группам людей, которые вели защиту в это время. Ему удалось выбраться из осажденного Иерусалима, и он попал в ставку Тиха. Когда его представили командиру, он его пример приветствовал: «Мир тебе, царь, мир тебе, царь». Он его приветствовал как царя. На это сказал Муси, что уже за эти слова ты подвинул смерти дважды подвинул смерть. Во-первых, ты приветствуешь меня как царя. А я не так, у меня не было императора. Он стал больше, в то время он не был. И узнавать царем, когда кто не царь. Это предательство, это собирается, а во-вторых, если действительно я царь, так почему до сих пор ты не дослужился прийти ко мне? Если ты действительно царь, почему только сейчас ты ко мне пришел? Вот такой вопрос задал Тих Рабби Йоханан бен Закай. Но Рабби Йоханан бен Закай нашел кто ответ. Но сказал Рав Шапиро, автор книги Мегалеа Мукот, что я подумал, вот я сейчас начинаю молитву, говорю о царе. Скажет мне Творец, скажет мне Бог, если я действительно царь, если ты меня признаешь как царя, так почему только сейчас ты пришел ко мне? Почему до сих пор ты не пришел ко мне? Действительно, вы знаете, это очень странно, это уже замечает Рабинёна, как правило, книга Шаришува, это раскаяние. Обычно такие вопросы задают себе только правильные люди. Как раз именно этот человек, этот раз, он, наверное, приходил к Богу неоднократно и до этого. Но он все-таки в Рош ха-Шана, когда он сказал вам Мелех, он это так почувствовал, что не смогут стоять на ногах. Мы говорим о том, что Рош ха-Шана – это день суда. Почему Рош ха-Шана является днем суда? Почему в этот день суда? Что мы знаем об этом? Ну, во-первых, мы знаем, что в этот день создан мир. Есть по-моему спор между Рабби Элиэзером и Рабби Йошуа, когда создан мир. В месяц не сам, вопрос, с какого месяца ждется это счисление, с какого месяца начали. Как это считать, и как потом, на основании чего мы построим потом календарь. Это началось с месяца не сам, или с месяца еще. Сегодня у нас в молитве написано, сегодня зародился мир, сегодня день начала творения, это день начала творения. И поэтому в этот день каждый год начинается новый виток. Понятно. Более того, у Рабейну Нисима, одного из величайших комментаторов, Рабейну Нисима, одного из наших ученик, он приводит из Сиса, старого источника от имени Рабейну Нисима, что в этот день не то, что создан мир, а в этот день был шестым днем, в котором, по рассказу книги Берешит, был создан сам человек. И на самом деле это то же самое. Это то же самое, что и день создания мира. Или еще точнее, день начала царства Творца. Почему? Потому что без царя не может быть царя без народа. И для того, чтобы, как мы читаем в молитве Адон Улам, да, что Бог был Богом еще, царем, еще до того, как создал, но после того, как он создал все, тогда нашлись люди, тогда были созданы люди, которые в состоянии этого воспринять, которые в состоянии понять его, оценить его, и только тогда все создание получило свой смысл. И вот он приводит, что в этот день Адам, первый человек, но он был еще этот день, расписан здесь, в этот источник, этот день расписан по часам. В этот день обычно пятница, значит, очень мало успевает, это самый короткий день. Но тот день оказался длинным, может быть, даже чересчур. И он успел очень много. Всего день делится на 12 ровно часов. В концу 7-го часа он был создан, в 8-м его ввели в Ганеден, в 9-м ему было приказано, там не есть того, что не нужно, 10-го согрешил, в 11 час его судили, в 12-й был прощен. И написано, что так как Адама судили, первого человека судили в этот день, то и все человечество так, передает нам наша традиция, так, любовь Мишна, Маршана, каждый год все идет для того, чтобы оправдать. Написано там так, так же как Адам, Адам осудили, и он был оправдан, так же и все человечество каждый год служит в этот день для того, чтобы оправдать. То есть это не кажется странным. Адам был оправдан или был обвинен? Как мы расстреляли? Правда? Он был совершенно все понятно, ничего не изменилось. Видно ли он был оправдан? Это мы еще занимаемся. Как сказал, он был обвинен. Он вышел виновным, он лишился, рая, его выгнали оттуда, и он потерял долголетие. Но этим еще занялся. Этим еще занялся, что означает то, что он вышел, как написано, он вышел невиновным. Он вышел оправданным. То есть, здесь соблюдается тоже правило, что во всех праздниках мы знаем, что все вещи праздники, это не мы не отмечали. Знаете, мы не отмечаем праздник. Мы заново переживаем. И все почему? Потому что не время идет рядом с нами, а мы идем по времени. Вы, наверное, это уже слышали неоднократно. И то, что было когда-то, оно оставило свой отпечаток на времени. И каждый раз, как мы вращаемся по этому кругу, мы возвращаемся к тем же станциям. И поэтому то, что случилось с Адамом, это запечатлелось на времени, и каждый раз мы возвращаемся к этому. История, мы читаем рассказ о том, что делал фараон в день своего рождения. А по многим комментариям, это был день, когда он вошел на престол. Вообще, в тех царей, день, когда он вошел на престол, когда его короновали, день коронации, это день отмечали каждый день. А вы помните, это тот рассказ, когда двое сановников фараона когда оказываются в тюрьме. Оказывается в тюрьме. И Йосеф, там им снятся сны, и Йосеф, один из 12 сыновей Якова, он там был в тюрьме, и они ему рассказали его сны, там был министр Пиночерков, министр Пиоперин, и он им рассказал их сны, что министр Пиночерков, он сказал, что через 3 дня ты будешь оправдан, ты вернешься обратно и поставишь бокал фараона, чашу фараона на его руку, все вернется, а министр Петрин, он сказал, что ты будешь казнен. И написано, что так и было, через 3 дня это был день рождения, так написано, Йом Холедет эт Фараон, день рождения фараона. Многие считают, что оттуда есть намек на то, что праздновать день рождения. Некоторые говорят, что не нужно это праздновать. Есть на это разные соображения. Если праздновали фараона, это не обязательно обязывает нас. Да? Мы не обязаны делать все, что делал фараон. Но Раши там наметит его 2 комментария, что такое день рождения фараона. Один из них день, когда он родился, второй день, когда его короновали. Действительно, день рождения фараона, его, когда он родился, его назвали как-то иначе, на 3 разные имена. Фараон — это именно день, когда он родился как царь. Когда он родился как царь. По египетским представлениям, день, когда он стал, они считали царя божеством. И этот день праздновали. И что делал фараон в этот день? Он одного помиловал, другого казнил. Сегодня мы знаем, что в дни больших государственных праздников проводят амнистии. Да, многие там выпускали по 7 ноября, по день Конституции. Там. В этот день делали амнистии. Но в те времена, во времена фараона, для некоторых действительно это был день амнистии, а для некоторых наоборот. Очень плохой день, кого-то обвиняли. Дело в том, что сегодня мы почти не знаем, что такое царство. Мы уже потеряли. И это нехорошо, потому что написано, что царство, которое есть на земле, оно дано для того, чтобы понять, каким образом работает царство Бога. Другое дело, почему это так произошло, люди потеряли право управлять себе подобными. Все может быть. Могут быть разные объяснения. Но этого мы понять не можем. То, что наиболее близко к нашему пониманию к этому, это что в любой большой фирме, когда начинается новый бюджетный год, проводятся итоги, есть учет, и определяется на следующий год, определяется, какой филиал прибыльный, какой убыльный, кто из сотрудников хорошо работает, кому надо повысить зарплату, улучшить условия, кто не оправдал, кто не соответствует занимаемой должности, кого надо уволить. Все это решается, когда начинается новый бюджетный год. Это да, мы можем понять. И то же самое у фараона. Когда начинался новый год, когда начинается следующий год царства, то в этот день решается, кто какую роль, кто какую должность будет занимать в следующем пункте, в следующем этапе этого царства. Вернемся к Адаму. Мы говорим о том, что Адам был оправдан на суде, и поэтому каждый год мир судят в этот день для того, чтобы оправдать. Как мы обратили внимание, Адам не был оправдан. То есть он лишился, его выгнали из Ганедена. Он лишился долгой жизни. Еще много-много чего он потерял. Почему? Как можно сказать, что он был оправдан? Ведь он был кругом обвинен. Он повсюду, его еще прокляли несколько раз. Как можно понять, что он был оправдан? Что значит был оправдан? Сами себе, что был какой-то человек, который очень неаккуратно пользовался своими силами. И раздавал чеки. Чеки, визы, визоутюжил, что называется. Итак, он жил очень долго. И позволял себе все, любые рестораны, любые вещи, любые удовольствия. И тут, как мы знаем, в один прекрасный день ему звонят с банка и говорят, что так жить нельзя. И он после этого действительно взялся в руки, пришел в банк, и тут ему сказали, вот, у вас вот такой дом, вижу, что это... что эта ситуация знакома некоторым, да? Мне она тоже очень знакома. И тут он приходит в банк, и ему говорят, слушай, у тебя вот такой долг, ты не можешь дальше продолжать. Во-первых, возьми суду, чтобы покрыть тот полиграф, который у тебя есть. И потом ты будешь выплачивать каждый месяц вот такую-то сумму. И он берет эту сумму, чтобы платить меньше процентов. И сейчас он после этого он продолжает. И вот из этих выплат он уже не может жить так роскошно, как было раньше. Потому что с самого начала у него отбирают некоторую часть. И он живет попроще. Как вы думаете, этот человек выиграл от того, что он пришел в банк и он проиграл? Он выиграл или он проиграл? Выиграл. Почему? Потому что таким образом, так как он пришел и попросил расчет, так он привел свои дела в порядок. И теперь понятно, что некоторое время, год, два, может быть, ему придется ограничиться, если не упадет там какой-то ответ, я не знаю, что его не выиграет. Ему придется себя ограничить. Но после этого и в это время он может продолжать жить.
А если бы он не обратил внимания, если бы он не пришел, тогда дальнейшая картина, она тоже известна по некоторым случаям, там, по наслышке, в той или иной мере. Возвращается три чека, счет начинает быть ограниченным, да, дальше начинается дальше, возвращаются всякие платежи, машканка не выплачена, а что происходит дальше, мы сами знаем, если долго не выплачивают машканку, отключают газ, электричество, телефон, и что? Это уже не совсем жизнь. То есть мы видим, что человек, который просит расчет, хотя и поверхность доказывается, что он, что он на этом потерял, на самом деле он очень много выиграл. Он выиграл то, что может продолжать жить. А если человек не просит, если человек живет без расчета, если человек позволяет себе все, то что с ним происходит? Может быть, кажется, что он получает очень много удовольствий, но он просто кушает самого себя, съедает самого себя. Потому что это, в конце концов, может его привести к такой ситуации, что он не сможет больше продолжать жизнь. Таким образом, мы можем понять, что я дам, действительно он выиграл. И все почему? Потому что ему дали возможность жить. Если было сказано, в день, когда ты съешь этого дерева, познание добра и зла, ты умрешь. Он не умер. Почему он не умер? Здесь мы знаем, что написано в Иви. В 90-е годы. Потому что 1000 лет будет назад, как один день. И вот могли выполнить в отношении к нему это буквально 1000 лет, это было в тот же день. А так сказали, что было в тот же день. Он умер в возрасте 930 лет. Так, как на столе, потому что тему, которую ждал в середине. Это было в тот же день, день Бога. Понятно, не тобой день. Да. Гораздо больше, чем наш обычный человек. На другое измерение. Измерение Творца. Но ему определили то, что для него подходит сейчас. То, что наибольше для него подходит сейчас. Без этого он просто погиб. А так для него определили, что сейчас он уже не может жить вечно. И он не может ничего не делать. Знаете, почему было сказано человеку, что человеку надо работать? Вот это проклятие, после лица будешь есть хлеб свой. Почему дано вот это проклятие? Потому что если мы посмотрим в истории, самые большие преступления, самые тяжелые преступления, самые жестокие, изощренные, были сделаны людьми, у которых было слишком много времени и не заниматься. Кто хочет, может изучить историю Древней Греции, Древнего Рима, даже в Средневековье, во Франции, везде, все самые большие преступления были сделаны людьми, которые имели слишком много времени. В части это сделано для того, чтобы не было слишком много времени. Ну, может быть, таким образом есть люди, которым это менее необходимо, которые знают, что делать в свободное время. Да. В том, как один богатый человек принял у себя рэбе, одного хасидского рэбе с хасидами. И они пришли, это было зимой, они пришли в сапогах, в грязной обуви, и запачкали ему ковры, и, в общем, полностью много чего повредили в его салоне. И после этого, после того, как они ушли, ему было наклонно то разрушение, которое они оставили, ему было действительно очень грустно. И он пошел спать, и зашел он видит, как будто он умирает, и он поднимается на стул, и начинает взвешивать. Ну, вначале посмотрели, какие хорошие дела у него есть. Он давал деньги на хорошие цели, он кому-то помог и так далее. Было там, что подставить. И тут стали класть на вторую чашу. Его нарушили. И там оказалось, что он очень
много раз позволял себе торговлю, и бизнес позволял себе всякие обманы, несложного слова, иногда округлял всякие углы, то есть писать исполнение Торы, оказалось там тоже предостаточно, и настолько, что это перевесило положительную чашу счетов. И тут, но тут пришел ангел защитник и стал класть на правую чашу ту грязь, которую ему запачкали его квартиру. И вот он начинает, да, отсюда скоблил все, что там повредило, мебель, покрывал покрытие, все он там кладет. И вот уже почти равновесие. Еще немножко это перевесит, но немножко не хватает. И тут он начинает кричать, ой, еще грязи, и с этими словами он просыпается. Да, немножко грязи может помочь и решить все. Но до сих пор мы говорили о том, что происходит, что Творец делает в этот день. Еще поговорим об этом. Вопрос он о том, что нам следует делать в этом мире. Знаете, есть многие, которые говорят о том, что надо нам напомнить Творцу о том, что он несколько забыл Машиаха привести, всякое говорят, да, Машиаха сейчас, всякое такое. Кому-то, кто со мной говорил по этому поводу, я сказал, что то, что Творец должен делать, ему не нужно. Он знает то, что он должен делать. Нам необходимо знать, что мы должны для этого сделать. Оставим ему то, что относится к нему, займемся тем, что касается нас. А что касается нас? Мы читаем слово это сказано из Талмуда Рабби Йоханан от имени Рабби Акивы. Написано так. Почему приносят в Песах жертву из ячменя? Да, было здесь понятие омер. Жертва омер. Песах на второй день приносили жертву из каленых зерен нового урожая ячменя. Почему? Потому что Песах это время, когда созревают злаковые, и вот принесите, сказал Бог, принесите мне жертву приношения из ячменя, для того, чтобы я благословил вам новый урожай злаковых. Почему Шавуот, праздник Шавуот приносит жертву из двух хлебов пшеничных? Потому что это время созревания фруктов. Сказал Бог, принесите передо мной жертву, вот эта пшеница по своей корневой системе, она в чем-то похожа на дерево. Вы знаете, есть мнение, что то дерево познания добра и зла, это было пшеница, как ни странно. Вот, принесите передо мной пшеницу, чтобы я был своем урожай фруктов. Лейте передо мной воду, мы знаем, что праздник Сукот был. То, что мы делаем каждый вечер по омое в будние дни, по праздничные дни, праздник Сукот, Симхат Бетешува, праздник памяти о той радости, которая была в храме в дни праздника, черпали воды, черпали воду из источника Шувах и разливали ее вместе с вином, выливали ее на жертвенник. Зачем это нужно? Потому что Сукот это время, когда начинаются дожди. Это время, когда начинаются дожди. Поэтому сказал Бог, лейте передо мной воду в праздник Сукот, для того, чтобы я вам благословил дожди воды. Ну, что касается Роша Шана. Роша Шана. Написано так. Говорите передо мной в Роша Шана о царстве, о памяти и о шуфаре, о царстве для того, чтобы вы приняли меня царем над вами. О памяти
для того, чтобы ваша я вас вспомнил хорошей памяти передо мной. И каким образом? С помощью папа. И здесь дальше высказывание, почему трубят шофар, который из бараньего рога, для того, чтобы написано, для того, чтобы я вспомнил вам, для того, чтобы Бог вспомнил нам жертву, как чувственную жертву Исаака сына Авраама, и это засчитано нам, как будто, как написано, это будет засчитано, как будто мы принесли себя в жертву. То есть какой смысл всего, что здесь написано? То, что здесь написано, означает то, что каждый раз, каждый из праздников, то, насчет чего идет суд, это мы приносим жертву. Да? Таким образом, Песах, когда насчет гладовых, мы приносим жертву гладовых. Когда есть вопрос насчет фруктов, мы приносим что-то, что считается фруктом. Когда насчет воды, приносим жертву из воды. А Рош ха-Шана, когда идет суд над человеком, кого надо было? Себя. Надо было какого-то человека принести в жертву, да? Но так как человеческие жертвы нам по Торе строго противопоказаны, в любом виде, да, там будут внесены вещами и всякие пути. Так, что нам остается? Что нам остается? Ну, казалось, значит, надо будет сделать что-то такое, сверхъестественное, что-то такое, что будет равносильно. Да? Если мы в буквальном смысле принести в жертву, значит, за что боролись, так что-то, что этому равносильно. Ну и хорошо. Ведь чего следовало ожидать? Что от нас попросят поститься несколько дней, что-то такое тяжелое, да? Такое сложное. Что от нас просят? От нас просят сказать Малхуйот, Зихрунот и Шофарот. Это основные части, которые есть у нас в молитве на Рош ха-Шана, в молитве Муса, каждый раз заканчивают это благословение, трубят шофар. Из чего это состоит? Из чего это состоит? Так вот, это состоит из вступления трех отрывков из Торы, трех отрывков из Писаний, трех отрывков из пророков и заключительный отрывок из Торы и заключение. 10 отрывков всего. И понимаете, 30 отрывков, 30 строк, пересказал, все свободно. Вот и вся твоя служба, вот и вся жертва. И это засчитано, как будто мы принесли себя в жертву. Каким это образом произношение, когда мы произносим 30 отрывков, это считается как самопожертвование. Чего такого жертвенного в этом? Это занимает 20 минут от силы. Я говорю, вместе. Кто-то может сделать и больше. Но все равно, везде самопожертвование. Ответ на этот вопрос, он следующий. Раши в начале Торы, первый Раши, в начале Хумаша, Раши, это самый, ну, это все, что вы знаете, самый основной комментатор на Тору, это самый Талмуд, он первый его комментарий на первый стих Торы, он следующий. Сказал Рабиха, почему, вопрос, он задает на вопрос. Почему Тора начинается с Берешит, с рассказа о создании мира? То есть должен был начать Тору с первой заповеди, этот месяц, для вас, первый месяц, середины второй книги. Зачем нам весь этот рассказ? Для нас это странно, ведь самое поучительное находится именно в Берешит. Но этот вопрос приведен, вопрос задается, так как основная цель Тора это слово Гора-А, особое учение, так надо было назначать заповеди, те указания к действию, указания к действию, а не к рассказу. Отвечает Рабби Паш, для того, чтобы если придут народы мира и скажут нам, что вы грабители, ведь вы забрали земли, на которых проживали другие народы, то вы им скажете, что Творец создал весь мир. Когда он хотел, он дал вам. Когда ему он захотел что-то другого, он отобрал от вас и передал нам. Тут, во-первых, понятно, что этот ответ, он нужен не народу мира, а нам самим. Потому что народы мира, как они себя ведут, они никогда не затрудняют себя вопросами о справедливости таких вопросов. Только они направляют это нам, для того, чтобы мы чувствовали себя некомфортно. Потому что мы, да, пытаемся быть справедливее всех, и правильнее всех, и гуманнее всех. Они об этом только говорят. Это мы принимаем это все всерьез, и от этого многое теряем. Так вот, они, если такой вопрос, мы задаем самим себе, неужто мы кувшин, неужто мы завоеватели, мы отвечаем, что вред, по своему усмотрению, все разные. Очень хорошо. Но здесь приходит на пролив другой классический комментатор и задает вопрос. Ведь для этого достаточно было предсказать только историю создания мира. А зачем? Зачем тогда давать всю книгу? Зачем тогда после этого пересказывать всю книгу, все эти рассказы о всех народах и о том, что было после этого? И для того, чтобы понять этот момент, Нахманид развивает эту тему следующим образом. Он говорит о том, что по течению всей книги Берешит мы видим, что мир существует и имеет право на существование и на благополучие только настолько, насколько он служит целям Творца в мире. И насколько он соответствует тому, как Творец считает, что человек должен быть. И поэтому мы считаем, что когда Адам оказался не так неадекватным, когда он нарушил то, что ему было сказано, до этого он был в самом лучшем месте. После того, как это произошло, он оказался, его выгнали, и он потерял все. Его выгнали оттуда. После этого, когда было поколение потопа, которое по всему миру стало испортилось, таких выгнали по всему миру, был потоп, все начали с самого начала. После этого то же самое, когда в поколении Аполлога пытались поднять бунт, это отдельная тема, что там происходило, они пытались какой-то рукотворный идеал, которому будут поклоняться, которого будут жить, а не для того, чтобы выполнять цели создателя, их тоже прогнали, разогнали по всему миру. Был Сдом и Амура, которые извратили свой человеческий облик, которые решили жить только в свое удовольствие, никому не помогая, и многое другое они делали не так, как нужно, и тоже уничтожили. Но твоему родственнику не так. Что из этого, из всего этого здесь, на что-то повторяется, уже надо делать вывод. Какие выводы мы можем сделать из всех книги Берешит, говорит Рамбан? Выводы они следующие, что право на существование, право на благосостояние, право на жизнь имеет только то, что служит целям Творца. И настолько, и пока это служит его цели. А тот, который перестает служить Творцу, тот, который уже не годен, то ему приходится оставить свое место и уступить его тому, кто служит больше. И проблема она в том, что при такой схеме еврейский народ тоже не является исключением. Ведь сколько раз написано, если вы будете заниматься его поклонством, если вы будете жить, как все народы, которые узнали за вас, то вы тоже будете изгнаны. Вы тоже не исключение в этом. От вас только требуется больше. И выполняете требования, вы больше сделаете. Но если вы окажетесь несоответственными, то вам тоже придется покинуть эту землю. Оказывается, что в конечном счете это больше даже обязывает, чем дает какие-то права. И так же в вашем происходило. Было разрушение первого храма, было разрушение второго храма. И до сих пор мы еще не вернулись обратно, как бы мы этого хотели. И в этом и есть. В этом и есть. Идея так. В этом есть идея так. Мы в этот день Роша Шана, в день, когда творец занял царство, когда начинается новый виток, новый этап этого царства, и в этот день Роша Шана, когда решается наша судьба, все решается, то будет жив, то не будет. До последней минуты еще происходят всякие события. В этот день казалось, что мы должны делать. Мы должны целый день молиться о том, что необходимо. Обычно по нашей традиции все просьбы человека, они связаны с тремя основными. Знаете, что это такое? Основные три просьбы. Если надо сказать трех слова, что нам надо? Вот. Ну, сказать, чтобы все было, и нам за это ничего не было, это больше, чем три слова, еще короче. Так вот, на иврите это звучит так. Бней, хали, бенезон. Чтобы хорошие дети, хорошая жизнь, бесполезные, да, и мезон, и хорошие профессионалы. Бней, хали, бенезон. Вот так звучит это просьба. В этот день, в основных молитвах, в Анжиде, мы ничего об этом не говорим. Мы ничего не просим о себе. Мы говорим только о том, о Царстве Всевышнего. Да, сделай так, чтобы все создания знали о тебе. Знаешь, чтобы все тебе делали так, чтобы тебе служили. Восстанови храм для того, чтобы... Ведь мы говорим в течение всей молитвы, которую мы молимся в Роша Шана, мы ничего не говорим о себе, а только мы говорим о том, что мы полностью разделяем все цели Творца. Вы знаете, что в любой фирме один из показателей, вот, выгоден человек или нет, это насколько он разделяет цели фирмы. Насколько цели фирмы, он с ними в тандеме. Потому что если он только все время думает о детишке, где он работал, чем никто повторял такую фразу, вначале она мне казалась странной, но потом я понял, что действительно так. Кто-то мне сказал следующее. Кто-то, кто занимается руководством, руководит разными проектами, это хороший знакомый. Он говорил так, что человек, который стоит те деньги, которые он зарабатывает, то значит он не стоит этих денег. Все почему? Потому что на эти деньги можно нанять кого-то другого. Только тот, который дает больше, чем он получает, оправдывает то, что он получает. То есть только если он действительно готов делать работу. Вот так сказал, да, знаем, добавочная стоимость, основной стимул экономики. И здесь, в этом есть момент жертвы. Понимаете? Мы спрашивали, какую жертву человек приносит, когда он говорит об этом. Жертва на лицо. Вместо того, чтобы просить за себя в этот день, просить все, что нужно, человек просит совершенно о чем-то другом. Но как это срабатывает? Знаете, Дейл Карнеги в своей книге, как довести себе друзей и влияние, он дает следующее правило, он называет его золотым правилом, что кто этого не поймет, останется один, а это правило, тот, кто его выполнит, тот, кто будет им пользоваться, тот завоюет мир. Знаете, что это за правило? Это правило такое. Когда ты идешь, слышите? Когда ты идешь просить кого-то о чем-то, то обычно что делать? Кто-то хочет пойти к своему боссу, сказать ему, подними мне зарплату, дай мне машину. Так если он приходит и говорит ему, сделай это, потому что я этого хочу. Что ему скажет хозяин? А я хочу побольше от тебя есть и поменьше тебе давать, чтобы не осталось больше чистой прибыли. Если человек пытается пойти и говорить о том, что ему нужно, то скорее всего ему откажут. Почему? Потому что каждого интересует только то, что его интересует. Только его интересует, где он может больше помочь. Его не интересует больше давать кому-то, тем более в бизнесе. Таким образом, что остается? Пишет Корнелий, если человек хочет получить что-то от другого, надо попытаться сформулировать себе, почему это будет выгодно тому, кому я иду просить. Если я сумею себе сформулировать и потом внятно объяснить, что я смогу принести больше пользы дела, если мне поднимешь зарплату и так далее, и если у меня будет лучше машина, я буду больше успевать, если удастся объяснить это таким образом, что это ему выгодно, то тогда мы можем ожидать того, что ответ будет положительным. Как ни странно, так как Творец ведет этот мир как царство, ну, царство мы не можем понять, мы можем понять бизнес. Весь мир – это одно большое дело, цель которого, как написано в нашей книге, конечное раскрытие добра и победа над злом. И когда человек, каждый из людей, осознанно или неосознанно, знает он об этом или не знает, он работает в этой системе. И вот если кто-то хочет прийти и попросить что-то, это неплохо было бы знать, как молиться так, чтобы получить ответ. И очень часто мы у нас есть очень много вопросов. Нам кажется, что нам очень нужна более большая квартира, нужно купить новую машину, нужно второе, пятое, десятое. Даже молимся об этом очень-очень долго и не получаем. А почему? А как нужно молиться, чтобы нам получить то, что мы хотим? Это, наверное, интересно. Интересно было бы это знать. Ответ он такой. Когда мы собираемся что-то просить в молитве, нам следует себе представить, а чем мы можем заинтересовать в этом Творца. Конечно, Творец это не так, очень часто рисует, добродушный Санта-Клаус, да, который приносит подарки, да, или как пионер вожатый, который мешает всем отдыхать. Еще подобного, это хозяин, а выдумал тему, мы считаем во все 10 дней, и отец наш и царь. По меньшей мере Бог, царь мы даже не в состоянии понять, что это такое. Сегодня же нет таких царей, все конституционные, только там где-то в Африке, которые ни на что не похожи. Хозяин, когда мы обращаемся к Творцу и хотим получить от него что-то, мы должны объяснить себе, пока не для себя. Понятно, что он знает, но все мы получаем с помощью молитвы, так это устроено. Мы должны объяснить, а что мы сделаем больше для него, если мы получим то, что мы просим. Например, если мне будет не так тесно в квартире, я буду все спокойнее, я буду меньше злиться, я смогу иметь более свободную голову, я смогу найти себе уголок, где буду заниматься торой. Если у меня будет машина получше, то я буду успевать лучше. И человек должен себе объяснить по тому же принципу, который был Кармелис, человек должен объяснить себе о том, что он просит. Не думать, а что мне нужно. А что Творец выиграет, что дело выиграет от того, что он мне это даст. Потому что просто так в мире ничего не дается, ведь это противоречит всему принципу мироздания. Вообще, зачем вообще создан мир, почему добро и зло? Потому что Творец хотел, так объясняет нам, возможно, так будет так, потому что Творец хотел давать добро человеку, но человек, так как он создан по наподобие Творца, а Творец, он тот, который только всем отдает, это тоже символ царства, тот, который дает и ничего не получает взамен. Так и человек хочет что-то отдать, чем-то благодарить, что-то заплатить, если он себя не испортил, так он построен таким образом. И он весь мир создан таким образом, чтобы ничего просто так не дается. Вы знаете, как звучат наши просьбы и наши? Как вообще на арамейском языке слово «дай»? Как звучит слово «дай» на арамейском языке? А, правильно, да? Вот. А если несколько раз сказать «гав», еще раз «гав», так это уже будет «лай», да? И действительно так написано в книге «Зоар», что как выглядят люди, которые все время что-то не хватает и все время что-то просят, как мы выглядим с ангельского полета, верно? Да? Как мы выглядим? Так вот написано, что люди выглядят как собаки, которые лают и которые говорят «Ав, бней, дай хороших детей», «Ав, халей», второй вопрос, и третий, да, дай жизнь, дай здоровье, гавны, жены, только все время просто гавки, просто как собачий лай. И все почему? Потому что дают мне здоровье, потому что они думают только о себе. Только о себе. О том, что есть так много зла в мире, о том, что мир настолько несовершенен, о всем этом они не думают. Чисто так, что это как же животное, которое нужно, вот эта кость, собаки здесь и сейчас, и вообще не хочет понимать весь общий замысел. Это и есть принцип царства. Понять это, по крайней мере, в этот день, если мы сможем себе вот объяснить этот момент, и искренне говорить о том, что действительно имеет значение в этом мире не то, что нам нужно, не то, что нам лично нужно, а то, что служит интересом, замыслу Творца, это и есть служба, которую мы несем в Рош Шана. И действительно, это самоотверженность, это когда человек отказывается от всего того, что ему нужно, ради царства. И сейчас мы уже можем понять, почему это равносильно тому, чтобы принести самим себя жертву. Потому что сказать действительно просто так, нет никакой проблемы. Но сказать это обдуманно, сказать это искренне, это очень большая работа. Это очень большая работа. Так судят нас в Рош Ха-Шана. Это тоже известное высказывание из Талмуда. Написано так, Бабку Цедай от имени раба Йоханана. Три книги открываются в Рош Ха-Шана, как мы наверняка все слышали. Есть книга праведников, есть книга злодеев, есть книга средних, да? Написано так, злодеи сразу же записаны и подписаны след. Праведники сразу же записаны и подписаны в жизни, а средние все, которые средние, все должны себя относить к средним. Средние, они оказываются в подвешенном состоянии от Рошана на Йом Кипур. Если правильно, то они подписаны на Йом Кипур на жизнь. Если нет, то это нехорошо. То бывает нехорошо. Вот таково высказывание Талмуда. Все комментаторы Мишны говорили о том, что нельзя понимать это высказывание буквально смысл. Почему? Неужто действительно все хорошие люди живут хорошо, а все злодеи живут плохо? Это совсем не так. И об этом везде на смыслах очень часто кажется, что наоборот, да? Точно всегда наоборот. Совершенно верно. Очень часто, это оптический обман, ничего подобного. Само Писание это говорится, многие пророки говорили о том, что очень много несправедливости. Конечно, так как же это понять? Если все они подписаны и записаны уже в Рош ха-Шана, праведники на жизнь, на смерть, так почему злодеи ходят? Притом очень явно ходят. Что? Понятно получение. Здесь, вы знаете, здесь дело в том, что Талмуд говорит «ля-альтар». Пользуйтесь словом «ля-альтар» сразу же на месте. Понимаете? То есть понятно, что когда-то что-то там будет, да? Но Талмуд пользуется, говорит тем, что злодеи подписаны сразу же.
Они ходят
мертвые. Хорошо, но это надо понять, что они очень мертвые, потому что иногда они припытаются, да, больше, чем многие другие живые, да? И тогда нам кажется, что именно они делают погоду. Тушуются, да? Здесь на этот вопрос есть два подхода. Тосафот, комментарий Тосафот говорит о том, что суд в Рош ха-Шана, он вообще не насчет жизни, не насчет жизни в этом мире, не насчет материальных благ, а он насчет жизни в том мире. В мире следующем. Но это тоже очень-очень трудно понять. То есть таким образом он выбрал тот вопрос, что то, что мы видим, противоречит тому, что написано в Талмуде. Но тут непонятно, зачем нужно судить человека каждый год о том, есть ли у него доля в том мире или нет. Давайте подождем, когда он закончит свой жизненный путь и уйдет туда. Тогда во всем вместе по совокупности. А зачем каждый год открывать эту тему? Зачем это нужно заниматься? Поэтому комментарий Тосфот, он для нас непонятен. Есть другой подход, мы еще к нему вернемся, на что силы. Нахманей в своей книге «Шар Агмуль», есть у него большая работа, которая называется «Турата Адам», «Учение человека». И в конце последняя глава называется «Шар Агмуль», «Врата Достояния», переведена на русский, насколько мне известно. И там как раз начинается разбор о том, что судят в Рош ха-Шана. И он тоже приходит и задает этот вопрос. Как же так мы можем говорить, что праведника сразу же на жизнь владеет подписано тем, ведь как бы не так. Отвечает Махмани, пользуясь другим отрывком из Талмуда в трактате Кидуши, что мы знаем, что бывает такое, что есть такое дело, что человек, который праведный, что значит правильно, которому большинство заслуг и меньшинство нарушений. Так написано, что за нарушение его наказывают в этом мире для того, чтобы у него все осталось в чистом виде в том мире. А у злодеев, наоборот, за те хорошие дела, которые они сделали здесь, им дают свои цели. Для того, чтобы там осталось не только наказание. Есть такое понятие, что есть заслуги, за которые дают человеку не в этом мире. В основном, если человек делает этот мир наш реальный, реальный чуть лучше, даже это мы говорим, что есть заслуг, за который человек остается, еще основной фонд остается там, а проценты, как мы сказали, да, плоды, он складанием полной высоты, да. Что это? Это в основном всякие дела, когда человек помогает кому-то другому в этом мире делать мир лучше, помогает мирить между людьми, то тогда ему хорошо идти. Если же человек не только нарушает то, что написано в теле, но он и портит этот мир, портит другим жизнь, портит другим кровь, то тогда ему, в конце концов, должно быть плохо, плохо и здесь. Помимо того, что еще его себе ожидает. И вот говорит Нахманит, что то, что написано в Талмуде, праведники и злодеи по поводу суда Роша Шана, это не праведники и злодеи в общем, да, как бы привыкли обычно это называть, что это праведный человек, это тот, которого большинство заслужит, что не может быть праведный, который никогда еще не нарушил. Или злодеи, это у кого большинство нарушений. В данном случае имеется в виду праведный, который написан через них, он садит бедино. Он в суде вышел праведный. И решили, что по тому, что он сделал, ему полагается хорошая безоблачная жизнь. Может быть, разные причины. Может быть, он пользуется только плодами того хорошего, что есть там, быть не будет там. Но иногда это может быть злодей, это может быть человек плохой, который все нарушает. Но он иногда делает что-то хорошее. Иногда возникает такая потребность у него тоже. Знаете, есть Хаи Адам, когда Авраам Данте делает, он говорит, что иногда даже самые плохие люди, гангстеры, убийцы, иногда не делают хорошие дела. Где сдают, устраивают какие-то фонды, какие-то больницы, какие-то там премии, что-то они делают, почему это происходит. Потому что нечистота ума, она питается святостью. Она сама по себе не может существовать. И поэтому, когда вот вся нечисть, все, что плохого в человеке, как все это означает на нашем обычном языке. Любой человек, даже самый плохой, чувствует себя хорошим. Чувствует, что есть баланс, есть оправдание на все. Но, помните, да, как у Вальтера Скотта, о том, что разбойники в лесу, они всегда сохраняют баланс. И когда у них хорошо на душе, их лучше не включать в лесу, да? Так вот, то же самое, даже самый плохой человек, когда он чувствует, что он немножко перешел через край, это означает то, что та святость, которая в нем была исчерпана, он чувствует, что он уже не может жить, его душа не может жить, и поэтому это срочно его толкает делать что-то хорошее, но куда это попадает? В конечном счете, вот это хорошее, вот эта святость, она питает его в нечистоту. Что это означает? Из-за того, что он когда-то сделал что-то хорошее, он чувствует, что все, сейчас он уже откупился, и сейчас он может делать только плохое. И вот это, говорит Нахманит, это и означает то, что написано праведник по суду или злодею суду. Может быть, это человек совершенно хороший, но ему осталось вот за сколько-то совершенно хороший. Для этого, если у него будет все хорошо, если он будет богатым и здоровым, он у него не будет легкого стимула. И здесь поэтому он оставляет всякие такие вот недостачи для того, чтобы его пробудить. И, то есть, может быть, он полностью праведный, но по сути он вышел неправильным. Неправильным оказался виновным на то, чтобы страдать. И здесь, говорит Нахманит, жизнь и смерть, это не означает черное и белое. Мы знаем, помните, да, с нашего, если жить на Марсе, а если жить в Минске. Вот. Минске, могу сказать, до сих пор не очень, в Москве лучше. Есть разные уровни жизни, есть разные уровни не жизни. Бывает хорошо по-разному, бывает плохо по-разному. Но, таким образом, Нахманит объяснил, понятно, то, что мы видим, но он, таким образом, он комментирует праведник и злодей иносказанно, не как обычно, а праведник в суде, и неправедный в суде, это тоже не объясняясь по простом прочтении это не то, что мы видим. Бог еще нас говорит. Если мы вернемся к объяснению Тосафот, он говорит о том, что суд в Рош ха-Шана он насчет того мира. А зачем об этом говорить каждый год снова? Надо подождать. То, что нам было непонятно до этого. Зачем каждый год садиться по поводу того мира, когда придет туда, тогда и посмотрим. Отвечает Рабхай Фридлендер в своей книге «Святые Хаи», что Рош ха-Шана это еще дело нерешенное, что будет еще это в конце его жизни. Но в Рош ха-Шана решают, к чему он относится, что у этого человека главное в его жизни. И каждого судят в соответствии с тем, как он судит свою жизнь. Если у этого человека он озабочен своей духовной жизнью, то он относится к духовному миру. И тогда может быть для того, чтобы ему исправиться, у него будут всякие страдания. Если же это человек, который дает значение только материальному, а духовному для него это какая-то мишура, какое-то внешнее украшение, да? Так его будут судить, да, за что ему дадут уже сейчас, а остальное останется на потом. Его это не заботит. И таким образом получается, вы знаете, мы говорим, что даже если есть разные комментарии на то же самое, нет противоречия. Даже когда касается практического закона, тем более, когда это касается агадической части Торы. Здесь, в конце концов, оказывается, что то, что казалось нам, что есть спор, никакого спора между Тосфот и Рамбаном нету. Человека судят в соответствии с тем, что он есть. Если это человек праведный, так ему будет все дано для того, чтобы он смог выполнить свою миссию в этом году как правильный человек. Если он нет, тогда его определяют соответственно. А человек, как это же Юда, как Юда сказал, как ты Юда, как здесь сказал Юда, об этом написано, что злодей еще при жизни называется мертвым. Почему мертвые? Ведь они очень часто кажутся очень живёхонькими. Ответ он такой. Вы понимаете, если жизнь это биология, если жизнь человека это без белка, то то, что у них происходит, это жизнь. Но вы понимаете, даже животное, которое стало падалью, которое погибло, если расценить его на предмет химических процессов, так они же продолжают там происходить. Притом некоторые из них еще быстрее, чем до этого. То есть на уровне камня они более живы, чем камни. Но почему мы говорим, что это животное умерло, что это конец? Потому что оно не соответствует тому, что оно должно было быть. А если так, человек, который вместо того, чтобы жить, достойный человека, он существует на уровне биологии, на уровне синтеза белка. И все, что он смотрел, это только здесь что-то покушать. Вот. И как бы не наступать еще раз на грабли, если это все, что его интересует, если вся его жизнь это биология, то он мертв. Он не соответствует тому, как он должен был. Мы видим, что он живой и так далее, но это биология. А нам нужно, чтобы человек была метафизика. Только тогда он оправдывает свое назначение. Все мы Рош ха-Шана возьмем кусочек яблока, опустим в мёд и будем просить о том, чтобы у нас был год хороший и сладкий, что напугал этот год. Почему год хороший и сладкий? Если сладкий, значит хороший, когда я не задумываюсь об этом, да, потому что говорим, очень часто многое проходит рядом с нами. Что значит хороший и сладкий? Это же тавтология. Масло масляное. что значит хороший кусач? Ответ он, такой, что в любом случае, что бы с нами не было в течение года, это хорошо. Потому что то, что Творец делает, это сам это наилучшее, что есть для нас. Но мы бы не хотели, чтобы этот год был просто, хорошим. Мы хотим, чтобы этот год был сладким, знаете, а сладость – это то, что мы можем почувствовать, на вкус. То, что мы так мы должны почувствовать на вкус. Рассказываю о Рэбе из Котска, Равнахам Мендель из Котска. Раньше было принято, что хасиды приезжают к своему Рэбе на Рош ха-Шана, праздновать им Рош ха-Шана. И когда они в заключении прощались с ним, с его хасиды, а он, Равнахам Мендель из Котска, он был очень известен в своей правдивости, говорили «Эмет ми кот ицма». Правда придет из Котска, был очень таким строгим. Он сказал им, вы знаете, я знаю, о чем вы молились в этот Рош ха-Шана. О чем вы это сидели, я не знаю, что вы. Вы молились так. Дай нам бней хаим зоны, дай нам хорошие детей, дай нам быть здоровыми и хорошее пропитание. У нас будет много свободного времени, все остальное мы будем посвящать молитве и изучению Тора. Да, Рэбе, именно это мы просили. Сказал вам Рэбе, что я знаю не только это, но я знаю и то, что вам отвечу. Это уже интересно. То, что они просили, они знали, как хотят. А что им ответили? Они не знали. Что ответили? Каким был ответ? Сказал вам Рэбе, что ответ был таким. Мне не нужна ваша Тора. Мне не нужны ваши молитвы, мне нужны ваши испытания. Мне нужны ваши испытания, мне нужны ваши трудности. Потому что если Творцу нужны были аналитики, если ему нужны были роботы, которые и так, он бы себе сделал, и так ему хватает. Весь смысл человека, это в том, что он в состоянии быстрое испытание, то, что его тянет то в хорошую, то в плохую сторону, и тогда он выдерживает это испытание, это очень важно. Есть у меня одна мысль, я знаю, многие со мной не соглашались, но я почему-то в этом более чем уверен. Ведь ничего в мире не происходит просто так. И уже у Маймонида мы находим объяснение, почему Творец позволил христианству и исламу настолько распространиться по всему миру. Да? Маймонид объясняет, что это для того, чтобы развить идею монотеизма во всем мире, и для того, чтобы человечество было готово к Эбе Машиаху. А у меня есть еще один вопрос. Перед Маймонидом он стоял. Но он стоит перед нами. Почему же он позволил тому, что коммунизм победил на такой-то части суши, на шестой части и во многих других странах 70 лет. 70 лет. Идеология, которая базируется на атеизме, на отрицании всего. Почему он позволил всему этому произойти? Не просто так. Мое объяснение к этому. Кто-то может согласиться, кто-то может не согласиться. Оно говорит о том, что все это было сделано для того, что сейчас все мы включаем меня самого, чтобы мы вернулись оттуда, чтобы мы пришли так издалека от всего отрицания, чтобы мы из этого пришли с соблюдением свод каждой своими темпами понемногу. Ради этого Творцу все стоило. Потому что кто-то из нашей Арии, кто родился во всем этом с трех лет, молоком матери, ну так это же не мудрено. А вот что придет кто-то, кто был воспитан тем воспитанием, в той атмосфере, и он начнет, вот это и есть то, что нужно Творцу. Поэтому каждый из нас берет тот путь, который он проделал, и с этим приходит хорошая жена. Если мы выполним нашу работу, царство, а царство, это значит делать не только тогда легко, даже когда тяжело, тогда мы хорошо проведем достойно праздник Рош ха-Шана, и будем записаны и подписаны на хорошие практики. Спасибо за внимание.